В мире природы.
В нашей сегодняшней передаче интервью дает африканская полосатая лошадь – зебра.
А затем вы услышите о растениях, помогающих людям находить полезные ископаемые.
Зебра.
Привет.
Зебра, ты сейчас никуда не торопишься?
Не тороплюсь. А что?
Ты не могла бы рассказать мне и нашим слушателям о том, как ты здесь в африканских саваннах поживаешь?
В полосатом моем одеянии хорошо живу здесь, в саванне я.
Молодец. Как ты, зебра, выглядишь? Наверное, все наши слушатели знают.
А кто меня не знает? Я лошадка африканская, интересная, небольшая полосатая и всем известная.
Это верно. Я вижу полосочки у тебя черные на светло-сером фоне.
Да, от ушей до заднего копыта я полосками покрыта.
Зебра, объясни, пожалуйста, почему ты полосатая?
А ты не догадываешься?
Догадываюсь, но...
А при чем здесь «но»?
А при том, что окраска у тебя довольно яркая.
Ну и что?
А вот что. Если полосочки, как я предполагаю, нужны тебе для маскировки...
Что тут предполагать? Для маскировки они и служат. Маск-халат. Понимаешь?
Понимаю. Но мне кажется, что для маскировки твои полоски яркие.
Это вблизи кажется, что они яркие. А ты издали посмотри. Вон, видишь, там еще одна зебра стоит.
Где?
Да вон же.
Не вижу.
Ну вот, а говоришь, маскировка у нас у зебры плохая. Вот, гляди, она поскакала.
Вижу. Теперь вижу.
Да, у нас в саваннах такую полосатую раскраску неплохо иметь. Когда пасешься здесь на фоне кустов, деревьев и под деревьями стоишь. Солнце-то у нас в Африке яркое, а тени густые.
А твои полоски похожи на тени от ветвей деревьев?
Совершенно верно. Теперь ты видишь, что недаром мне создатель такую полосатую одежду дал.
Да, понимаю. Значит, эта маскировка помогает тебе спасаться от врагов?
Да, от львов и леопардов. Из-за моих полосок им труднее меня выследить.
А если они все же тебя заметят?
Тогда приходится удирать галопом.
Зебра, а с какой скоростью ты бегаешь?
Я мчусь со скоростью 64 километра в час.
Ого, скорость немалая.
Да, а знаешь, создатель дал мне полосатое одеяние еще для одной цели.
Для какой?
Мои полоски пугают муху ЦЦ.
Муху ЦЦ? Это очень вредная муха.
Да, опасная насекомая. Африканским зверям хорошо знакомая.
Опасная для здоровья?
Верно. Она переносчик звериных болезней. Тяжелых болезней, от которых можно умереть.
Муха ЦЦ переносит болезни, кусая животных?
Да, но некоторых животных она кусает, а некоторых нет.
Почему?
Это зависит от окраски шкуры животного.
От окраски?
Да, животных с гладкой шкурой она кусает, а животных пестро окрашенных нет.
Муха цеце не кусает пестро окрашенных зверей?
Нет, и меня зебру не кусает, потому что я полосатая.
Интересно, но ведь эта зловредная муха, наверное, видит тебя?
Не знаю точно.
Не знаешь?
Нет, я не знаю, видит ли вообще муха цеце нас, зебр, вблизи.
Почему?
Ученые здесь, в Африке, выяснили, что муха цеце видит зебру издали, но она видит зебру серой.
Муха цеце видит зебру серой?
Да. На большом расстоянии мои черные и светлые полоски как бы сливаются в глазах мухи, и я кажусь ей серой.
Хм, интересно. Но все же она тебя видит. Серой, не серой, а все равно она тебя видит и может укусить.
Да, она меня видит и решает укусить.
И летит к тебе?
Правильно. Но, подлетев, смущается, пугается и в сторону кидается.
Почему?
Потому что, подлетев поближе, муха цеце видит два цвета вместо одного.
Два цвета твоих полосок?
Ну да. Издали-то она видела меня одноцветной. Она заметила одноцветные животные, которые хотела укусить.
А подлетев, обнаружила черные и светло-серые полоски.
Да. И тогда глаза у мухи разбегаются, она теряется и пугается.
Здорово. И у нее уже пропадает охота тебя укусить?
Ну, конечно. И она улетает прочь, благодарение Богу.
Да, зебра, окраска твоя тебе действительно помогает.
Еще бы! А я помогаю другим животным.
Помогаешь другим животным?
Да. Творец сделал нас, зебр, способными помогать другим животным жить в африканских саваннах.
Интересно. Расскажи об этом, пожалуйста.
Дело в том, что я ем только верх травы.
Верх травы?
Да. Только верхушки трав. Мой организм только в них нуждается.
Ах, вот как! Ну и что? Как это помогает другим животным?
А вот как! Проживающий здесь, в африканских саваннах, антилопа гну ест только нижнюю часть трав. Как раз то, что остается после моей еды.
Почему?
Антилопе гну нужна нижняя часть трав, нижняя часть стебельков. В них содержится специальный белок, в котором организм антилопы гну нуждается.
Удивительно. Значит, ты, зебра, съедаешь вершки, а антилопа гну оставшиеся стебельки?
Точно. Поэтому зебры часто пасутся в смешанных стадах с антилопами гну.
С целью взаимопомощи?
Ну да.
Зебра, скажи, пожалуйста, а что ты делаешь, если лев тебя все же подстерег и захотел на тебя напасть?
Как что? Защищаюсь зубами и ногами.
Брыкаешься?
Конечно, и очень сильно. Удар ноги зебры – один из самых сильных в Африке.
Ух ты! И львы, и леопарды это знают?
Да. И также они знают, что у наших жеребцов очень острые зубы.
Вы, зебры, кусаетесь?
Да, но только для самообороны. Мы никогда ни на кого не нападаем.
Вы, зебры похожи на лошадей. Скажи, а приручить вас можно?
Нет, это трудно. Почти невозможно. Мы этому сопротивляемся.
Я заметила, что у тебя довольно большие уши, похожие на уши осла. Наверное, недаром они у тебя большие?
Недаром. Создатель сделал их такими, чтобы я могла лучше улавливать разные звуки здесь, в саваннах.
Чтобы вовремя услыхать приближающегося льва или леопарда?
Да, мои уши очень чуткие. И при том они могут поворачиваться в разные стороны, чтобы лучше слышать звуки, доносящиеся из разных мест.
Здорово! Большое спасибо тебе, полосатая зебра, за интересную беседу.
Пожалуйста. Интересно было встретить тебя здесь, в африканских саваннах.
Хорошо. А теперь счастливо тебе здесь оставаться. А мне пора в путь отправляться.
Ну что ж, всего хорошего. Привет вашим юным слушателям.
Спасибо. И до свидания.
Дорогие друзья, вы любите носить одежду в полосочку? Как мы сегодня слышали, зебре ее полосатая шкура просто необходима для маскировки в условиях африканских саванн. Полосатая окраска помогает зебре укрываться от хищных врагов, а также отпугивает вредных и опасных мух цеце. Люди сами выбирают расцветку своей одежды, а животные сделать этого не могут. Кто же тогда снабдил зебру нужным ей полосатым одеянием? Кто выбрал расцветку ее шкуры, подходящую для жизни в саваннах Африки? Позаботился о ней ее разумный создатель, Бог, творец природы.
Продолжаем передачу «В мире природы». Сейчас, дорогие друзья, мы хотим рассказать вам о растениях, помогающих человеку в одном трудном деле – находить залежи полезных ископаемых.
Более 100 лет назад русский геолог Карпинский поставил вопрос, могут ли живые растения быть указателями горных пород и формаций. Оказывается, могут. Долгое время геологические партии работали по испытанной методике. На крутых обрывах, на речных откосах исследовались обнажения горных пород, бурились шурфы или глубокие скважины, откуда брались пробы. Потом эти пробы изучались в лабораториях. Так, с затратой огромных средств и сил геологи прощупывали земную кору. Тем временем ботаники собирали и систематизировали все новые и новые данные о растениях-геолого-разведчиках. Постепенно сформировалось интересное научное направление – индикационная геоботаника. Она изучает растительный покров как индикатор, то есть показатель состава почв и подстилающих земных пластов.
Вот невысокое колючее растение с мелкими розоватыми цветами и красивым названием – акантофилум. Бывает, на иссохшей пустынной земле вдруг распускается акантофилум, изменивший привычную окраску своих цветов на белую. У такого растения обязательно задержится геоботаник. Колючка выросла на почве, богатой серой.
Лесные фиалки или полевые анютины глазки тоже относятся к семье рудознатцев. Они предпочитают почвы, содержащие цинк. А у кащиков меди уже давно было известно несколько в Китае, Австралии, других странах. Недавно ученые пополнили семью меднолюбов новым названием. На отвалах породы из старых горных выработок на Алтае были замечены заросли качима, за которым закреплено название кальцелюб. До сих пор считалось, что качим тяготеет к почвам, богатым известью. Оказалось, однако, что его заросли часто встречаются и в местах, где обнаружены выходы меди.
Как важен для радиоэлектроники германий. мировая добыча Германия всего несколько сот килограммов в год. Достаются же эти килограммы ценой огромных усилий. Приходится перерабатывать сотни тонн исходного материала. А некоторые растения, поглощая из почвы соли Германия, накапливают их в своих стеблях и листьях. Вот они, естественные обогатительные фабрики. Стоит высушить стебли и листья таких растений, потом сжечь, и тогда из золы легко выделяются соли Германия.
Золото. Установлено, что драгоценный металл иногда проще добывать не из земли традиционными старательными способами, а из растений. Например, из полевого хвоща. Кому не знакома пахучая гвоздика? Немногие, однако, знают, что на Малайском полуострове эти ароматные растения также накапливают в своих стеблях золото. В Австралии ту же роль взяла на себя жимолость.
А вот на присутствие платиновых руд часто указывает отсутствие всякого растительного покрова. Земли, содержащие этот благородный и ценный металл, обычно бедны питательными веществами. Неудивительно, что в таких почвах не разовьется ни одно семя, не взойдет ни один росток. Именно по таким приметам открыли в Трансваале, в Африке, месторождение платины.
Растения помогают человеку и в поисках драгоценной стихии жизни – воды. Например, в Прикаспии, где раскинулись бескрайние пастбища, ощущался недостаток воды. Поверхностных вод здесь очень мало, да и большая часть их сильно засолена. Зато неглубоко находятся подземные пресные воды. Сосредоточены они главным образом в котлованах, в песках. Здесь же встречаются и растения-водоискатели. Их корневая система добирается до глубины 10-15 метров, где находятся грунтовые воды. Геоботаники выявили целые сообщества таких растений. И по рекомендации ученых было пробурено множество скважин, откуда стали брать воду. В Казахстане помогли найти нужные грунтовые воды верблюжья колючка, песчаная полынь, ползучий пыэй, лапчатка и некоторые другие растения. При поисках пресных вод, необходимых полям, ученые предложили в качестве индикатора солодку – растение с темной зеленью и красно-фиолетовым цветком. Корни его проникают на глубину более 8 метров. Если воды пресные, солодка цветет пышно. Если солоноватые, цветы вырастают редкими, хилыми.
Верно служит геология и авиация. С высоты птичьего полета четко проступают некоторые особенности растительного покрова, ускользающие от глаз наземного наблюдателя. Вот, например, с воздуха видно, что на фоне лиственничного редколесья явственно проступают почти сомкнутые кроны деревьев. Густо-зеленая их окраска словно подчеркивается светлой каймой бурно разросшегося ольхового подлеска. Наземные экспедиции геологов, возможно, найдут здесь новые алмазоносные трубки. В районах их залегания деревья получают более обильное минеральное питание. С самолета видны и участки разреженного леса. Вероятно, это вызвано избытком в почве бора. В районе хвойных лесов вдруг проросла целая полоса ольхово-березового леса. Она сигнализирует о вероятной встрече с угленосными пластами.
Важно учитывать высоту деревьев и форму их кроны. То и другое хорошо бывает заметно с воздуха. Вид сосен служит приметой для определения мощности торфяников. Участки, покрытые злаковым разнотравьем, говорят о том, что где-то близко медный колчедан. В степях среди и без того скудной растительности попадаются своеобразные плешины. Под ними нередко скрываются нефтеносные пласты. Геоботанические методы обнаружения полезных ископаемых стали разрабатываться сравнительно недавно. Однако ясно, что растения способны указывать человеку местонахождение подземных природных богатств.
Мы, люди, привыкли относиться к наличию полезных ископаемых в земной коре как к чему-то само собой разумеющемуся. Нам трудно даже представить себе, что было бы, если бы в недрах земли не находились залежи ископаемых. Могло ли бы человечество обойтись без нефти, газа, угля, металлических руд? Ясно, что промышленность в этом случае не могла бы развиваться. Люди были бы лишены многих удобств, которые им обеспечивает техника. Не было бы важных видов топлива, важных энергетических ресурсов. Полезные ископаемые сыграли важнейшую роль в развитии человечества. Без них научно-технический прогресс, которым гордятся многие, скорее всего, был бы невозможен. Поэтому мы должны быть благодарны Богу, Творцу природы, который позаботился о нас, предусмотрев в недрах земли залежи полезных ископаемых, и сделал так, что растения помогают нам эти природные богатства обнаруживать.
В мире природы.
В нашей сегодняшней передаче о своей жизни расскажет лама, высокогорное домашнее животное.
А затем вы услышите о хитром австралийском пауке, умелом строителе нор-ловушек.
Добрый день, лама.
Здравствуй, здравствуй.
Уважаемая мама лама, не могла бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни?
Рассказать о жизни лам? Всю жизнь мы ходим по горам.
Скажи, пожалуйста, несколько слов о своей внешности, чтобы наши слушатели могли тебя себе представить.
Ну что ж, хорошо. Я похожа на верблюда. Но только я меньше, и у меня нет горбов.
Удачное сравнение. Твоя длинная шея и голова напоминают шею и голову верблюда.
Верно. Но я не такая высокая, как верблюд.
Скажи, пожалуйста, лама, какого ты роста?
Какого я роста? 1.20 м. А длина моего туловища 1.5 м.
А сколько ты весишь?
135 кг.
Немало.
Да, но намного меньше, чем верблюд.
Копыта твои похожи на верблюжьи, правда?
Да, копыта у нас, лам, раздвоенные, так же, как и у верблюдов.
Мне очень нравится твоя красивая серая шерсть.
Спасибо. Не у всех лам шерсть серая. Бывают ламы черные и коричневые.
Ясно. Я вижу, шерсть у тебя длинная и густая.
Да, и очень теплая. Благодарение Создателю, что Он одел меня в такую теплую одежду. Ведь здесь, в горах Южной Америки, бывает очень холодно.
Это точно. Значит, вы, ламы, предпочитаете жить в горах Южной Америки?
Да, в горах. на высоте 3000 метров над уровнем моря и еще выше.
Ого, ты животное высокогорное.
Да, высокогорное и домашнее.
Домашнее?
Конечно. Миллионы нас, лам, проживают в Южной Америке, и все мы домашние.
Ах, вот оно что! Оказывается, вы, ламы, не дикие животные?
Нет, мы были приручены человеком более 4000 лет тому назад.
Интересно. И какую пользу вы приносите людям?
Мы грузы для них таскаем.
Ах, вот как! Такую же работу выполняете, как лошади или верблюды?
Да. Например, я служу индейцам, проживающим здесь, в горах Эквадора.
В этих красивых горах Андах?
Да. Здесь есть работа для нас, лам. Мы возим грузы по горам.
Лама, а какие грузы ты возишь?
Я, как и многие другие ламы, работаю на серебряных копях.
Там, где добывают серебро?
Да. Я вожу туда разное оборудование, а вывожу оттуда добытое серебро.
Скажи, лама, а какой вес ты можешь тащить по горам?
Какой вес? Не больше 25 килограмм.
Не больше 25 килограммов?
Да. Иногда рабочие перегружают меня, но тогда я ложусь на землю и не встаю до тех пор, пока они не снимут с меня лишний груз.
Интересно. Скажи, а для каких еще целей здешние жители вас, лам, используют?
Они стригут нас и делают разные вещи из нашей длинной шерсти, например, веревки.
Значит, люди здесь, в Южной Америке, действительно в вас нуждаются?
Еще бы!
Лама, а какое расстояние ты обычно проходишь в день, таская грузы?
Я ежедневно прохожу 25 километров по горам, таская на спине 25 килограмм.
Понятно. Лама, ты сказала, что живешь и трудишься в горах выше 3000 метров над уровнем моря.
Верно.
Там в горах, наверное, воздух разреженный.
Да, кислорода там меньше.
Ты из-за этого не утомляешься? Не приходится тебе там дышать более учащенно?
Нет. Мой Творец это предусмотрел. Он сделал мой организм таким образом, что я чувствую себя очень хорошо, дыша разреженным горным воздухом.
Интересно. Лама-мама, расскажи, пожалуйста, какие особенности твоего организма помогают тебе жить в горах, где воздух разрежен?
Моя кровь отличается по составу от крови других животных.
Ах, вот оно что!
Да, Творец поместил в мою кровь больше красных кровяных клеточек.
И как это тебе помогает?
А дело в том, что красные кровяные клеточки несут кислород от легких ко всем частям моего тела.
Ага, и так как у тебя в крови красных клеточек больше, они могут принести больше кислорода всем твоим органам.
Совершенно верно.
Здорово устроено.
Да, создано мудрым Творцом.
Значит, Создатель предвидел, что ты, лама, будешь жить в горах, где меньше кислорода, и специально снабдил твою кровь большим количеством красных клеточек.
Точно. Но это еще не все. Творец сделал так, что красные клеточки живут у меня в крови гораздо дольше, чем, например, у вас, людей, или у других животных.
Да? А как долго живет каждая твоя красная клеточка?
325 дней.
А у большинства других зверей?
100 дней.
Наверное, твои красные кровяные клеточки живут дольше, чтобы лучше обеспечивать твое тело кислородом в условиях разреженного воздуха?
Совершенно правильно.
Значит, все предусмотрено?
Да, а иначе мы, ламы, должны были бы жить внизу, в долинах.
Надо же, какую важную роль играют маленькие красные кровяные клеточки.
Да, они такие маленькие, что увидеть их можно лишь в сильный микроскоп. У большинства существ эти красные клеточки круглые.
Их еще называют красными кровяными шариками.
Верно. А у меня они продолговатые, почти такие же, как у верблюдов.
Интересно. Скажи, мама-лама, а чем ты питаешься?
Зелеными растениями.
Ты пьешь много воды?
Да, довольно много. Но мне не обязательно пить каждый день.
Не обязательно пить каждый день?
Нет. Я могу жить 2 недели без воды.
Ах, вот как!
Да, мне достаточно влаги, содержащейся в растениях, которые я ем.
Их соков?
Ну да.
Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, лама, за рассказ о своей жизни и работе в горах.
Пожалуйста.
А теперь нам пора попрощаться. Счастливо тебе здесь в горах оставаться. А мне пришло время домой отправляться.
Ну что ж, до свидания.
Всего хорошего, мама-лама.
Дорогие друзья, вам приходилось когда-либо бывать в горах выше 3000 метров над уровнем моря? Воздух там разреженный, жители долин, попав в горы, всегда с непривычки ощущают недостаток кислорода. На большой высоте у людей появляется даже так называемая горная болезнь, сопровождающаяся слабостью, головокружением. Эта болезнь бывает вызвана кислородным голоданием организма. Опытные альпинисты, перед тем, как отправиться в поход высоко в горы, всегда стараются предварительно акклиматизироваться, то есть немного привыкнуть к горному разреженному воздуху. Для этого они проводят несколько дней в горах на одном месте, на сравнительно не очень большой высоте, и только потом отправляются в поход к вершинам. Как мы слышали сегодня, прекрасно переносят разреженность горного воздуха живущие в горах животные, ламы. Служа человеку, они могут перевозить грузы в горах на довольно большие расстояния. При этом ламы не боятся заболеть горной болезнью. В горах они вовсе не страдают от кислородного голодания. Оказывается, состав крови у этих животных несколько иной, чем у человека и у большинства животных. У лам в крови гораздо больше красных кровяных клеточек, несущих кислород от легких ко всем частям организма. Причем каждая красная клеточка в крови у лам живет дольше, чем у людей и других живых существ. Все это помогает лучше обеспечивать организм лам кислородом в условиях разреженного воздуха и предохраняет их в горах от кислородного голодания. Кто же позаботился о ламах? Кто сделал состав их крови как раз подходящим для жизни в горных условиях? Ничто целесообразное и разумное не может появиться на свет без участия разума. Так же, как всякая разумно устроенная машина свидетельствует о своем конструкторе, живые существа, населяющие Землю, напоминают об их великом Создателе, Боге, Творце природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, После того, как вы услышали о ламах, проживающих в Южной Америке, мы предлагаем вам мысленно перенестись в Австралию и понаблюдать за тем, как живущий там хитрый паук сооружает свою особую нору-ловушку.
Дело было в Австралии. Наступил вечер, и длинная сороконожка сновала тут и там, выискивая себе в траве пропитание. Вдруг в земле открылась глубокая дыра, оттуда выскочил большой коричневый паук и схватил сороконожку. С молниеносной быстротой паук затащил парализованную сороконожку к себе под землю, и дыра в земле исчезла, как будто ее и не было. Да, вы не ослышались, такое действительно случается. Речь шла об австралийском пауке по имени Ктенизид. Он большой специалист по устройству нор, ловушек. Размером он 2,5 сантиметра в длину и живет в очень комфортабельном жилище. Его подземное жилище выслано специальным шелковым ковром, изготовленным самим хозяином. Оно хорошо защищено от воды, а также от посторонних насекомых, и имеет дверь особой конструкции. Эту дверь, или крышку своей норы, паук Ктенизид обычно открывает головой. Приоткрыв дверь, он выглядывает наружу и высматривает себе добычу. Дверь норы этого паука прекрасно замаскирована. Она покрыта маленькими кусочками мха, и заметить ее почти невозможно. Но вдруг она неожиданно открывается, и паук из земли появляется. Берегитесь, жучки-букашки. Интересно, что паук-ктенизид не сооружает свое подземное жилище, где попало. Он для этого выбирает место повыше, чтобы после дождя там не образовались лужи. Хотя восьминогий землекоп и умеет плавать, но он не хочет, открыв крышку своей норы, неожиданно оказаться в воде. Предусмотрительный строитель, правда? Его творец научил его разбираться в качествах грунта. После того, как паук-строитель выбрал наилучшее место для своего жилища, он начинает рыть землю. Копает паук своим ртом, который для этого дела прекрасно приспособлен. Рот его работает подобно ковшу экскаватора. Во рту паука есть зубы на нижней челюсти, а также 2 клыка, с помощью которых он вгрызается в землю. Набрав полный рот земли, паук затем выбрасывает ее неподалеку от своей будущей норы. Образуется куча выкопанного грунта. Так паук и работает, снует туда-сюда между норой, которую роет, и кучей, куда землю выгружает. До тех пор копает, пока не выкопает себе нору 3-метровой глубины и 4-сантиметровой ширины.
Вырыв нору, паук желает выслать ее ковром. Он хочет, чтобы пол, стены и потолок его норы были покрыты специальным шелковым ковром толщиной примерно 3 мм. Создатель снабдил паука Ктенизида несколькими железами, вырабатывающими шелк. Как известно, такие своего рода фабрики шелка служат паукам для изготовления паутины. Когда мозг паука, ктенизида, посылает соответствующий электрический сигнал особой мышце в его брюшке, предельные органы паука начинают выделять тонкие ниточки жидкого шелка. Своими задними лапками паук скручивает эти шелковые ниточки в одну более прочную нить. Примерно таким же способом люди изготовляют свои веревки. На воздухе жидкий шелк паука высыхает, и нить, сделанная из него, становится прочной и эластичной. Снова и снова паук придет нити и покрывает шелком всю внутреннюю поверхность своей норы. Благодаря своего рода шелковому ковру в норе у паука сухо и тепло. Кроме того, через этот довольно прочный ковер в паучью нору не могут проникнуть другие насекомые.
После того, как нора устлана ковром, паук начинает мастерить входную дверь. Сначала он бегает вокруг, ища подходящий комочек сухой земли. Найдя комок шириной сантиметров 5, он тащит его к норе. Затем, с помощью своих клыков и зубов, паук обрабатывает этот комочек земли, стараясь придать ему форму круглой крышки и сделать ее размером немного больше отверстия, ведущего в его нору. При этом паук-ктинизит, конечно, не пользуется метром или рулеткой. Он все делает на глазок, а глаз у паука 4, и они очень зоркие. Так что с помощью их паук-строитель прекрасно может определить, какого размера крышка нужна для его норы. Паук обтесывает свой комочек земли, пока он не станет толщиной примерно 6 мм. Затем он обрезает края получившейся крышки наскос под углом. Также под углом паук стесывает и края входа в свою нору. Это для того, чтобы крышка могла плотно закрывать нору. Когда дверь норы готова, паук покрывает ее со всех сторон своим шелком, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Шелк быстро высыхает на воздухе. После этого наш восьминогий мастер кладет готовую дверь так, что край ее нависает над входом в нору. Затем он залезает в нору на глубину примерно 1.5 сантиметра, держась за ее покрытую шелком стенку. Изнутри паук подтягивает свою дверь за край и, наконец, закрывает ею все отверстие норы. Как раз подошла по размеру, возможно, думает паук, ухмыляясь про себя. Теперь он хочет навесить на дверь петлю. Но сначала петлю нужно изготовить. Как вы думаете, из чего он ее делает? Конечно, из своего шелка. Сидя внутри темной норы, паук плетет из шелка дверную петлю. Он прикрепляет один конец прочной нити к внутреннему краю двери, а другой — к верху покрытой шелком стенки норы. Все больше и больше нитей прикрепляет паук таким образом, пока, наконец, не увидит, что дверная петля готова. Сооружение своего жилища паук заканчивает кое-какими отделочными работами. Он открывает головой дверь норы и оттуда выползает. Возвращается паук с маленькими кусочками мха. Они нужны для того, чтобы замаскировать дверь, ведущую в нору. С помощью жидкого шелка паук приклеивает мох поверх своей двери. Получается прекрасная маскировка. Интересно, как паук научился все это делать? Неужели он сам разработал проект норы-ловушки? Сам научился строительному делу? Нет, конечно. Своих умственных способностей у него на это не хватило бы. Информация о том, как строить нору, была в виде инстинктов заложена в него от рождения. Пауку не приходится обучать своих детей строительному искусству. Информация о том, как строить норы, автоматически передается им по наследству. Но кто дал пауку очень сложные инстинкты, заставляющие его действовать так целесообразно и разумно? Ничто разумное, как мы знаем, не появляется на свет без участия разума. Сложное и рациональное поведение живых существ, обусловленное заложенными в них инстинктами, говорит нам об их разумном создателе, о Боге, Творце природы.